Шалом. Я уверена, что все все понимают, и красота вообще, и счастье в Иадуте, в том, что, знаете, вот этот вот принцип, что мы Тору каждый год заново учим, что, спасибо большое, Лен, что мы каждый год, вот мы что-то поняли, осознали, с этим живем, потом в следующем году, вау, на этой почве можно еще что-то понять, можно еще что-то, и мы тоже что-то с нами происходит, с этим всем, такой цветочек. Осознали, вырастили, осознали, вырастили. Так что мне кажется, что все знают, но, слава Богу, можно еще много-много чего узнавать. Я каждый год так счастлива, что я еще узнаю всякие вещи, и прям интересно жить очень.
Жить интересно, когда ты постигаешь что-то, когда ты что-то заново узнаешь.
Да. На самом деле... Спасибо, Свет. На самом деле, это действительно очень интересная тема, потому что она, в частности, да, если я так поняла, что тема про счастье, про понятие Ошер. И почему мы говорим Мишрихнас Адар Марбим Басимха, а не, мы не говорим Мишрихнас Адар Марбим Баошер. Я правильно поняла вопрос?
Галит.
Да, все абсолютно верно. Ну и конечно же, что такое счастье в еврейском понятии? Вот это ошер, что это? Что мы, к чему мы должны стремиться, и есть ли оно? Чтобы понять, да, я счастлив или нет?
Насколько я понимаю вопрос Галит, то как бы кажется, что симха – это что-то внешнее такое, то есть ты делаешь там пей вино, там радость, ты там танцуй, и тогда ты как, у тебя будет оболочка счастливая, да? А счастье – это как будто более такая внутренняя сущность, внутреннее ощущение, как достичь именно счастья, а не вот внешних всяких атрибутов веселости.
Мне, когда этот вопрос я увидела, во-первых, мне всегда ужасно нравится в наших встречах, что всегда появляются какие-то новые вопросы, про которые не говорили заранее. Получается, что у нас такая живая встреча с реально работающими мозгами. И это всегда такой кайф. Для нас, людей, у которых часть нашей жизни – это когниция, конечно, это огромное удовольствие встречаться вот этими потоками, когда что-то там живое происходит, это прям так что я сначала, когда этот вопрос увидела, это единственный вопрос, который я знаю из того, что будет, он меня очень порадовал, потому что, ой, сейчас я всех размажу, сейчас я покажу, как вообще все неправильно. А потом я подумала, что на самом деле это, ну, на самом деле просто ошибка перевода. У нас большая проблема с русским языком. Я за эту неделю это говорю третий раз, извините, кто меня уже слышал. У нас большая проблема с переводом с иврита на русский. Вообще вот эта вот вся тема с ментальностью языка, с ментальными переводами. Знаете, там это все началось с того, что открыли, что у чукчи в языке есть 36 синонимов к слову «снег», и ни в одном языке больше нет. Потому как ментально больше никому снег так не интересен. Никто так и не посчитал, сколько синонимов к чему-нибудь связанному с алкоголем есть в русском языке. Вот. И у нас большая...
Глаголов
особенно, да. Вот. А у нас в Лашон ха-Кодеш есть огромное количество слов, связанных с эмоциями, особенно с эмоциями, связанных с радостью, счастьем, вот этим всем, и грустью, слезами, вот этим всем. А в русском их очень-очень мало, очень мало. Поэтому там, скажем, 7 основных слов еще и с ореолами вокруг них переводят 2-3 словами по кругу. Так что у нас действительно большая... Это ужасно интересно подумать, как ментальность языка, на котором мы говорим или думаем, что она делает с нами дальше, как она управляет нашим мышлением, как связан язык с мышлением и так далее. Это очень интересно об этом подумать, потому что, скажем, наши мудрецы считали это чем-то очень важным. Хофец Хаим очень-очень старался, чтобы его дети, живя, естественно, там в Белоруссии, в России, не знали русский, говорили на идыш, говорили на иврите. Его дочка от первого брака, которая жила не с ним, говорила на русском, и он считал, что это трагедия. И действительно, мы знаем, что и она, и ее дети, и ее внуки абсолютно далеки от иудаизма. И это очень интересно. Это вообще такая интересная тема с многих точек зрения. Короче, ошибка перевода. Все слова, которые имеют отношение к тому, что мы с вами имеем в виду под словом «счастье», «радость», и так далее, это те слова, которые говорят под хупой в Беркатной Суин, Симха, Сиса, Дица, Хедва, Ава, Ахва, Шалом, Раут, там нет слова Ошер, обратите внимание, там нет слова, которого мы понимаем под словом счастье. Все псуки в Танахе, которые перечисляют разные виды радости, я вот вчера буквально вечером делала урок по поводу меня совершенно потрясающего в этой связи псука из меня тоже как психолога, меня с профессиональной точки зрения абсолютно потрясающего псука из Йова. То есть вот этот вот первый пасук, который перечисляет синонимы к счастью в Танахе, в Йове и так далее. Ни в одном псуке, ни в одном макор Танахе, где, в принципе, идет речь о любом синонимичном ряде, касающемся счастья, удовольствия, радости, всего вот этого, нет слова «ошер». Слово «ошер» не имеет никакого отношения к тому, что мы с вами понимаем под понятием счастья. Я не знаю, кто перевел на русский первым слово «ошер». Как счастье, слово «ошер» от какого корня?
«Нюша».
«Ишур».
«Ишур». А то есть «ашрей аиш ашер ло алах» это как бы он...
То есть слово «ошер», если уж переводить по-русски, то есть чудный перевод. Как это? В жизни счастья нет, а есть покой и... И чего там? Что там еще? Счастья нет, а есть покой и...
И воля.
И воля, да. Воля, точно. А есть покой и воля. Не знаю про волю, но слово «ошер», его правильный перевод, это что-то типа внутреннего равновесия, ощущение внутренней гармонии. Это дойти до такого места в жизни, дойти до такого места в самоощущении, когда ты чувствуешь покой и волю, когда ты чувствуешь спокойствие и... Вот ты как будто бы получаешь от самой себя разрешение, что ты молодец, что все в порядке, все хорошо, можно успокоиться. Если вы подумаете про все псуки, все еврейские маамарим настоящие, которые говорят по слову «ошер», и с этой стороны вам сразу будет понятно, о чем вообще идет речь. Mm-hmm. Поэтому, когда... скажем, приводится пример разницы в ощущениях. Например, вот там, когда мы говорили про, если вы помните, да, когда мы говорили про Эшет Хайль, то Рабаитной, что, да, когда она приводит из Маараля, она приводит Рав Пинкус из нескольких мест, что на свадьбе, она это приводила пример на свадьбе, что когда стоят там две женщины, невеста и мама невесты, и невеста чувствует симха, а мама невесты чувствует ошер. Мама невесты чувствует ошер. Она свою дочку дорастила. Она ей хороший шедух сделала. Она, как мама, свое сделала. Она на этой свадьбе получает ишур. Она получает на свадьбе ишур, что она молодец. Она эту дочку дорастила до состояния самостоятельного, взрослого, хорошего человека, который вот сейчас будет продвигаться в жизни сама. Она, как мама, есть. Еще стоит такая мама, довольная. Возможно, в этом смысле перевод слова «ошер» как «счастье». Оно правильное. Возможно, это и есть самое настоящее счастье, когда мы получаем вот такое вот разрешение самой себе успокоиться и сказать: «Окей, у меня получилось, да? Все удалось. Я молодец. Я могу себе сказать, так, вот с этим я справилась». Шалва, кто сейчас спросили, или это то же самое, что шалва? Шалва, ощущение шалва мы можем достичь без всяких ишурим на самом деле, без всяких разрешений. Вы можете Например, выехать в Швейцарию, начать смотреть на прекрасные Альпы в снегу и сосредоточиться вот на этом ощущении белого в глазах. Вы можете поехать на море, посмотреть на синее, или в лес и посмотреть на зеленое, и сосредоточиться на ощущении вот этой природы и спокойствия. Вы можете просто сейчас, сидя дома, почувствовать, как вам удобно в вашем кресле, как вам спокойно вот в этой минуте вашей жизни. И почувствовать вот эту минуту в вашей жизни, даже не едешь в Швейцарию на море, в горы, а просто с таким же ощущением, отнесясь вот к этой минуте вашей жизни сейчас, вы можете почувствовать шалва. Для того, чтобы почувствовать ошер, вам нужно еще и где-то внутри сказать «заработала», ну, «смогла». Это другое чувство. Это чувство, это немножко связано тоже с чувством достижения.
Удовлетворение, может быть.
Удовлетворение, да. Вот это как бы...
Доволен собой и сделанным, скажем так.
Да, и в конце, ну, все знают, все, вы сделали какую-то там работу, и вы понимаете, что она прекрасная. Но потом еще приходят люди и говорят, вау, как классно, и вы чувствуете, а, хорошо. Ну, когда в конце урока вы говорите «спасибо, было интересно», вы даете мне ишур, я чувствую ошер. По-хорошему, конечно, надо быть в идеале, надо быть человеком, который дает такие ишурим себе сам. Чем меньше мы зависим от внешних ишурим, тем больше у нас источников ошер. Но и внешние ишурим это тоже совершенно нормально, совершенно здорово. Мы социальные существа, никто не хочет из нас сделать кого-то, кто вообще никак не связан с окружающей средой, кто не связан с другими людьми. Да, очень важно, чтобы мы могли испытывать ошер тоже от своих личных ишурим. То есть если, не дай бог, человек себя находит вместе, что только если он снаружи получит, что он молодец, только если он снаружи получит подтверждение, что все хорошо, только тогда у него есть там вдохновение и силы продолжать, это, конечно, ну, проблема. Это сложно. Очень слабость большая. Да. Ну, очень зависимость. Прям вот зависимость. Но человек, который может и от себя получить вот это вот ощущение, не, ну, молодец, и от среды получить вот это вот разрешение, что ну, было классно, и испытывать счастье оттуда, и оттуда, и оттуда, конечно, его источники счастья, они очень большие, но счастье, опять, мы бы, если бы это был такой нормальный живой урок, по правилам науки и техники, нужно было сначала взять доску, нарисовать солнце, там, сказать слово «счастье», скажите ваши ассоциации, да, вы бы сказали ассоциации, тут бы мы
начали самое интересное.
Поэтому понятие конкретно, понятие ошер, да, конкретно понятие счастья на Лашон ха-Кодеш имеется в виду очень такое... То есть лично ошер зависит от поставленных себе стандартов и задач. В определенном смысле. Да. Личный ошер – это вот ишур. Это что... Человек, смотрите, как в любой вещи, в этом есть что-то положительное, в этом есть некая ловушка. Ловушка может быть, что действительно какие стандарты человек себе поставит. И чего, и какие цели он себе поставит. Понятно. У нас да, начинается месяц Адар, у которого буква Куф. Куф это такое Куфа Харей Бен Адам. Это такая обезьяна, которая может все с одной стороны, то есть это очень может быть человек, который очень сильно видит других людей, видит ситуации, и очень гибок, и очень может хорошо адаптироваться, очень адаптивен. А с другой стороны, такой человек, он может себе там поставить какой-то там идеал или цель, не очень разумную или не очень здоровую, и все, и уткнется туда, и так и будет. И прекрасно.
Нет смысла спрашивать, где же у нас есть не альтернатива, а аналогия слова «счастье» на иврите, потому что слово «счастье» по-русски оно совершенно расплывчатое, оно зависит от культуры, от испытаний и так далее, и так далее. То есть нет аналогии этому.
Я думаю, что проблема вот с русским языком, с этой ужасающей немножечко бедностью в описаниях эмоций вообще в русском языке, как раз в том, что ментально очень исторически сложилось, очень мало занятие вот этой вот отслеживанием, какие виды хорошего в себе, хороших эмоций, хорошего самоощущения бывают. А эта формулировка, она очень важна, потому что она помогает как раз прийти к тому, как этого достичь. Вот если все-таки меня совершенно потрясает пример из Иова, я вам расскажу в двух словах, поделюсь радостью. Иов, как мы все знаем, это самая сложная книга. Я вчера в начале урока женщина спросила, как вы думаете, в какой книге будет первая вот такая синонимический ряд понятий вот всяких связанных с счастьем. Ну и люди говорили замечательные ответы. Люди говорили, наверное, во время дарования Торы или в Магилат Эстер, ну в каких-то вот очень радостных местах. А этот первый ряд в Танахе находится в Сефер Йов, в книге Йов. И мне это очень подходит к нашему сегодняшнему дню. Знаете что, давайте, чтобы я вас не обманывала, я возьму книгу, чтобы цитировать по книге.
А мы вас подозреваем, что вы нас обманывали.
Нет.
Ну это ж Ходеш Адар, ну вы сели.
Нет, я только чтобы, окей, чтобы я себя чувствовала, что я по сук не ошибаюсь и говорю точно. Есть замечательный комментарий, комментарий Гаона Мивильна к Йову, он частичный. И вот этот вот комментарий к этому псуку, он ну, замечательный вообще.
Это нам уже интересно. Там,
когда вообще в этом псуке, я женщина вчера показывала, это не один псук, это несколько псуким такие. Лама и тель, лама и ор, вахаим, ламарей нефеш, хамихаким ламут, вейненам вейхафрегу мемтанам, асмихим и лайгин, ястису киим цукеля. Я вам скажу, в частности, чем мне это нравится.
Подождите. Нет, все,
молчу. На русский. Давайте я на русский переведу. Лама и тен лама и ко. Почему ты даешь? Ну, как бы Йов обращается к Всевышнему с претензиями. Мы вместе текста. То есть Йов, человек, который пережил ужасающие трагедии в жизни. И вот мы сейчас его видим в самую острую точку переживания трагедии. У человека была прекрасная жизнь. Обеспеченная, богатая, семейная, детная. С прекрасным бизнесом, с прекрасным всем. И у него в жизни начинают случаться трагедии одна за другой. Вот я думаю, что многие люди, пережившие последний год, очень могут себя найти где-то как-то в чем-то чувствующими рядом с Йовом, в каком-то смысле. У него начинают, у него умирают дети, начинаются страшные болезни, у него обрушивается бизнес, у него большие конфликты с женой, у него очень-очень тяжелая жизнь. У него как бы не началась вокруг ну, война в стране, в которой он живет, но у него вполне себе на личном уровне, на личном фронте все совершенно рушится и летит, и разрушается. И он предъявляет Всевышнему претензии. Он говорит Всевышнему так. Почему ты не дашь? Амель – это человек, которому очень трудно в жизни. От слова Амаль, который в жизни очень-очень ему тяжело. Почему ты даешь Амелю цвет? А Марей Нефиш, Марей Нефиш, это что мы сегодня называем депрессивными. Людьми, которые находятся в тяжелой депрессии. Мар Нефиш это типа такая тяжелая, серьезная депрессия. А им зачем ты даешь жизнь? То есть идея такая, Агра это объясняет потрясающе, он объясняет так, что Амель, как отличить внешне они похожи, человек, которому очень тяжело в жизни, человек, которому тяжелая депрессия. И человек, которому тяжело в жизни, чем отличается? Как отличить здорового от просто уставшего? Или здорового от просто, у которого сейчас трудный период? И Агра говорит очень классную, очень простую вещь. Он говорит, что если человек протягивает свой день, доживает до ночи, вот он ложится спать, он расслабляется, и он спит, и у него ночью, он вот вообще хорошее у него время ночью, он отдыхает. И утром полные силы, а потом опять на него наваливается весь этот кошмар, который у него в жизни происходит. Но он дотянул до ночи, вот он лег, расслабился, у него опять все хорошо.
Митукашната.
А?
Митукашната.
Да. то да, непонятно, зачем Всевышний дает ему этот издевательский день. Может быть, можно было бы на этот период ему оставить только ночь, чтобы человек в себя приходил, чтобы у него все было хорошо. Но в смысле, что у человека есть вот эти моменты, когда у него все хорошо, вот эта ночь, он здоров, просто у него сейчас трудный период. Он здоров, просто трудный период. А Марейны, Фиш, они действительно вот, люди в тяжелой депрессии. Им ночь не помогает. Они в себя не приходят, они, может быть, в эту подушку только плачут, они, им, ну, им там тоже плохо. Им вообще непонятно, зачем жить. И дальше он говорит так, а Михаким ламут. Теперь, еще раз, вы понимаете, потрясающе, что, то есть Богодоль, он говорит, в общем, он говорит такую мысль, Йов, что это люди, которые все, чего не хотят, это умереть. Зачем ты им жизнь даешь? Это все, что... То есть вопрос такой, зачем ты им даешь жизнь? Ответ. Потому что все, что они хотят, это умереть, и чтобы могила хорошая была. То есть у Йова в его жутко тяжелой ситуации это звучит типа, да нет, все нормально, они хотят умереть, и чтобы могила была хорошая. Все вот так, все классно. А Михаким ламут, почему он Всевышний им дает это все? Потому что они ждут только смерти. Смехи малайгиды, они радуются и испытывают разные виды вот радости и счастья, потому что они могут найти могилу. То есть, еще раз, это очень оптимистично. Как бы взгляд такой. Да, Илан, человеку, который в депрессии, ему не становится легче просто потому, что там он может лечь и расслабиться. Да. Это отличие депрессии. Вот, по Йову. Ну, и на самом деле по науке тоже, но мы идем по Йову. То есть Иагра объясняет, он просто уточняет на то, что говорит Йов. Что Йов говорит такую вещь. Это не важно, чего он хочет, даже если он хочет умереть. Это не важно, чему он радуется, даже если он радуется и делит, что могила хорошая будет. Если у человека есть возможность хотеть и радоваться, если у человека есть возможность испытывать радость и надежду, ему можно помочь, ему можно вытащить, он сам себя может вытащить. Если он возьмется за радость, если он уцепится за радость и будет развивать в себе и работать над самой радостью. То есть по факту. Он радуется от мысли, что вот ничего, он умрет, все закончится, могила хорошая будет. Звучит человеку снаружи ужасно. А на самом деле это прекрасно. Он радуется. Какая разница чему? Это то, что объясняет Йов. Он радуется. Йов говорит, на чем я держусь? Да какая разница? Держусь на том, что думаю, что после смерти могила хорошая будет. Я могу этому радоваться, мне есть на чем держаться.
Он чего-то еще хочет. Он ничего не знает, что
хочет. Больше. Не просто чего-то еще хочет. Он может радоваться. Он не просто чего-то еще хочет, что само по себе прекрасно. Он еще и может радоваться. Он когда думает, ну вот умру, такая могила нормальная будет, как у людей. И его это делает какую-то радость.
Может, его построить, дерево заранее посадить, цветочки.
Это не важно, как его раскручивать. Это уже не важно, как его оттуда раскручивать.
Я пытаюсь признать, как можно этого радоваться. Тяжело.
Ну, видите, у нас с вами что-то, да, с могилами какая-то, не такая оптимистичная связь.
Да, и вы хотите сказать, что этот ряд вот этих вот слов, синонимов или это, близких к радости обозначений, он появляется в Танахе именно там, в этот момент?
Первый раз так, что бывает в одном псуке несколько раз. То есть, во-первых, это нам говорит шикарную, на мой взгляд, идею о том, что радость никак не связана с внешними событиями. И состояние человека никак не связано с внешними событиями. И внешние события могут быть трагичными, а Йов, в смысле Танаха, максимально трагичная книга, самая трагичная. И в самой трагичной книге появляется первый ряд вот этих вот подходов к радости. Во-вторых, само по себе осознание, что ты можешь радоваться хоть чему-то и хоть чуть-чуть. Я не думаю, что человек в тяжелой депрессии, думая, Господи, умереть бы уже, и вот умру, успокоюсь, и все будет, вот после смерти хотя бы все это кончится. И он чувствует на этом какую-то радость. Это большая радость. Это радость, как если он там ребенка родил, не женился. Или...
Ой, нет.
На вот. Ну, половина процента Если из 100%, я думаю, что тоже там... это, ну, половина. Но это не важно. Мы хватаем радость за хвост. Мы хватаем радость за возможность.
Mm-hmm.
И уже дальше мы с ней можем работать. И как сказать, зарядка, да, это такая огромная зарядка для жизни, для возможности двигаться вперед, что это уже, это, что дальше уже двигаться, там, например, Агра объясняет разницу между Симха и Гиль. Кстати, обратите внимание, что здесь гир стоит после симхи, обычно в суках гир стоит до симхи. Гиру басимхат Тора. Потому что Агра объясняет, что гир это намного более сильная эмоция, намного более важная эмоция, хотя намного менее резкая. Агра объясняет, что симха, вот это то, что мы марбим басимха, это самый простой вариант радости. Как Галит правильно сказала, и с ней легче всего работать, потому что это самый простой вариант радости. На самом деле симха только, ну, такая самая-самая простая связана с вином и ясным. В основном симха по определению Агра связана с тем, что человек чего-то очень хотел и добился. Симха – это когда человек, скажем, у него, например, что-то новое в жизни происходит. Вот ему чего-то хотелось, и он это получил. Что-то новое. Рав Пинкус по этому поводу пишет, что если ты скажешь человеку, скажи мне Двар Тора, он тебе скажет, перешит Барайлу Ким, это Шамай Ваэтарец. То ты не очень обрадуешься, потому что ты это уже знаешь. А уставший мозг или мозг не очень свободный, или мозг не очень сейчас в состоянии такого большого ментального здоровья, его, чтобы расшевелить, должно быть что-то новенькое, что-то вот остренькое. А он тебе скажет, хидуш, тебе самое, тебя захватило, тебя взяло. Потому что был хидуш. Потому mm-hmm. что, новенькое. То есть симха, это должно быть что-то новенькое, что-то резкенькое. Обратите внимание, другими словами, вот эта вот резкая радость от того, что что-то новенькое, да, вот эта невеста, она на свадьбе чувствует симха. Mm-hmm. Вот новенький муж, новенькое белое платье, новенькая ситуация, и она этого, в принципе, хотела, и вот здорово. А гиль – это уровень. Гиль – это что-то, что человек уже у него в жизни это есть. У него в жизни уже это есть, и это константа. И гиль – это просто огромный пласт возможностей получать. Мне кажется, что то, что, во всяком случае, то, что я себе представляю в ощущении счастья, я не знаю, как у вас, мне кажется, что вот это ближе всего на иврите к понятию гиль. Что это какой-то вот внутренний пласт чего-то, что во мне уже есть, что в моей жизни уже есть, и если не забывать к этому обращаться, если не забывать на это обращать внимание, если не забывать давать этому ценность, это, конечно, абсолютно ментальная вещь. То есть люди, которые ментально не умеют обращать на это внимание или не понимают, как важно обращать на это внимание, вряд ли будут это делать, соответственно, вряд ли весь вот этот вот пласт гиля, пласт возможного счастья, который в их жизни существует, вообще будет востребован. Пасук, который...
Гиль, оно так же, как и гиль возраст, да? Потому что это что-то, что с возрастом приобретается.
Я не нашла нигде этой связи. Это очень хочется. Да, мои года, мое богатство.
На поверхности.
Очень, я не видела это нигде написано, поэтому я этого не говорю, но это очень бы хотелось, да.
Интересно, бат гило в смысле это такой же... Тот же уровень счастья нужно...
Интересно. Агра, чтобы объяснить разницу между гиль и симха, приводит пасук гиль егиль авид цадик ве йолед хахам йисмах бо. Что родитель, у которого ребенок цадик, он чувствует гиль, а тот, у кого умный, чувствует симха. И Агра объясняет так, что вот цадик, он вот он на каком-то месте стоит, этот ребенок, он что-то уже выбрал, и в любую минуту отец и там родители от ощущения, что вот он вырастил такого правильного ребенка, если он не будет забывать это прочувствовать, у него есть этот пласт счастья постоянный. А тот, у кого просто очень умный ребенок, это ну, тут и там он тебя будет радовать. Этот умный, но этот умный, он же все время еще что-то думает. До чего он додумается, никто не знает, говорит Агра. Может, он до такого додуматься, что будешь вообще не радоваться. Он в следующий раз может такого додуматься, что ты вообще офигеешь и вообще. А потом, может, еще до чего-то додумается. А потом, может, опять радость.
Поэтому, и он говорит себе какие-то такие вещи интересные, которые человеку интересны, и он радуется, что вот он узнал что-то маленькое, интересное.
Не-не-не, Агра очень так пишет, что вот ребенок, у тебя есть ребенок, очень умный. А у ребенка никто выборов не забирает. А он не выбрал быть цадик этот умный. Он пока выбрал только вот то, что он умный. Он продолжает, так сказать, исследовать мир. Исследовать себя в мире. Да чего он там доисследуется? Он же умный. Не в смысле, что раз умный, то обязательно дойдет до чего-то ужасного, а в смысле, что до разного будет доходить и будет экспериментировать по-разному.
То есть, это большая радость, когда ребенок экспериментирует для родителей, конечно, безусловно.
Тут и там. Тут и там радость, тут и там горе, тут и там обморок, тут и там шок.
В общем, разнообразная жизнь.
Очень зависит от направлений исследования этого ребенка.
А что дальше?
В школе для Меркас Мехунаним, в школе для гениальных детей. И более половина моей работы уходит на то, чтобы просто выводить родителей этих гениальных детей из обморочных состояний. Это периодически это очень радует. Это интересно, ужасно, это офигенно. Но периодически, конечно, эти родители, гениальные дети со своими разнообразными идеями своих родителей в такие прострации периодически вводят.
Которых эти родители своих дедушек и своих родителей повергали когда-то. Теперь они это имеют.
Да, вы правы, большинство это истории раз. Кстати, очень интересно, если ко мне приходят пары, и понятно, например, что там, например, папа, он гениальный, а мама как раз максимально простая женщина, то мама будет та, которая намного легче будет все это переносить, и этого гениального ребенка легче переносить, и всю ситуацию легче переносить, а папа, который сам себя еще не допережил, еще этот ребенок, это да, это... Но с точки зрения Агра, вы понимаете, что Агра говорит, да, что если мы говорим про источники, ну, давайте все-таки про источники этого ощущения себя целостным. Например, если мы говорим про слово ошер, ишур, это все равно мудаут, это все равно, насколько ты даешь этому время, место и возможность осознать вот эти места, в которых получилось, удалось. А не человек, который говорит, а, все, это уже закончилось, это уже неинтересно, подумаю, это когда-то там было. Это часть тебя, это твоя жизнь. У нас вчера ужасно интересный диалог получился на уроке с женщинами. А, вот там я сказала, что когда рождается ребенок, это симха. Ну, он родился, а кто он, какой он, кто из него вырастет, неизвестно. А женщина одна говорит замечательно, что а почему вот я с момента рождения дочери чувствую вот прямо такую устойчивую радость. И мы говорили о рождении материнства. Что если у человека удается прочувствовать вот это вот рождение в себе материнства, рождение в себе вот этой материнской части, то, конечно, ну, это абсолютный гиль. И абсолютно устойчивое ощущение вот этого прямо пласта счастливого и очень важного.
Ой, интересно, а по аналогии, есть такое, что женщина ощущает, что она жена, и тогда это тоже становится у нее? Или чем-то другим, или там какая-то детальная хэдва появляется?
Нет, это очень круто, это очень классно. Это очень-очень круто. Смотрите, Нахман Небреслов есть, кроме больших сказок, есть такие маленькие. И он описывает, это ужасно смешно всегда, когда люди говорят, вот раньше жили, ни про какие депрессии не знали, сейчас вот придумали себе какие-то новые болезни. При этом читаешь литературу всех поколений и на самом деле всех народов, да, и там очевидно, ну у нас вообще, ну, опять, у нас как у народа, который все движения души всегда очень исследовал и открывал, а если ты это формулируешь, то у тебя это осознанно, и тогда это работает, понимаете, как это действует? Почему так важно, что у нас столько слов по этому поводу? У нас весь этот марут нефеш, депрессии, все рассматриваем. Сейчас мы с вами поступ, которому почти 2000 лет разбираем, да, и ничего. И вполне себе разбираем. И очень, и с точки зрения профессии, ну, максимально профессионально то, что там написано, то, что там объясняют, просто максимально профессионально. А смешно, что мы современные к там, этой профессии пытаемся оценивать настоящие знания, но даже если вот так смотреть.
У меня вчера был урок по поводу позитивной психологии, CBT, да? Ну, совсем кусочек, я взяла тоже совсем кусочек из Пиркей Авот. Это такие просто, но это настолько, ты видишь, что это все актуально, это уже все продумано, все эти техники, которые ты думаешь, они вот разработали, вот они уже там уже давно есть. Это действительно
потрясающе. Ну, это очень, да, очень разные техники, позитивные и CBT, это очень-очень разные области психологии.
Ну, все, это... все есть там, все.
Совершенно. И Рав Нахман Брестнер, у него есть такая маленькая история, что, значит, был один хасид, у которого, значит, мамар нефеш, у которого депрессия, его ничего не радовало. И он, и для него это было ужасно. Ну, на самом деле, для любого человека это ужасно, кто в такой ситуации находится. И для него это было ужасно, он никак не мог оттуда вылезти, никак у него не получалось вылезти. Пока однажды утром он, когда говорил брахот ашахар, когда говорил утренние благословения, он дошел до благословения... какое сказал благословение? Какое-то из утренних. Ну, неважно, там я сейчас не вспомню. Он сказал, он говорил утреннее благословение, он просто завис на одном из благословений. Шилосани Иша, я не помню, что-то Шасай, не Шасани Кирсану, оно наше. Шилосани Гой. Неважно. Какое-то из утренних благословений. Он сказал, да, точно. Оно, неважно. Оно, утреннее благословение, которое просто, он начал про него думать, действительно, я же есть. Я же проснулся, я же жив, я же дышу, я же могу делать мицвот. И вот он просто вот завис на этой мысли, что я проснулся, я жив, я есть. И бежит Рав Нахман Брестнер, и к концу утренних благословений он уже танцевал и смеялся. Что если я не знаю, или можно вытащить человека из депрессии, которая стала... не дай бог, уже какой-то физиологической, уже технологической, на одной мысли. Я не уверена. Но то, что можно найти в этом ниточку, за которую, если потянуть, можно вытащить из депрессии, я знаю 100%. Я сама это много раз делала, я много-много раз видела, как это делают другие люди. Это абсолютно понятно. Это абсолютно рабочая система совершенно. Но вопрос, зачем нам доходить до депрессии? Миша Нихнас Адар, Барбим Пасимха. Начинается Адар. Тебе говорят, окей, радость это что-то, чем надо работать, радость это что-то, чем надо пользоваться, что это что-то, что нужно в себе развивать, подогревать. Трубанитин сказала замечательную идею. Мы же живы. Мы же живы, да, как говорит Рав Нахман Брестнер, когда ты проснулся, Всевышний этим подтвердил, что мир без тебя не может. Мы живы, мы есть, мы дышим, мы необходимы. Дать себе мудау, дать себе время побыть вот с этой мыслью. У нас все работает, мы все можем. Вчера, мне кажется, да, вы здесь присутствуете, я не знаю, или можно быть с именем, поэтому я без имени. Одна женщина вчера сказала замечательный пример, что симха – это когда я хотела связать красивую кофточку и связала. А гиль, что я вообще умею вязать, могу вязать, у меня есть возможность это делать. И она рассказала до этого историю про женщину, которая пережила там болезнь, и она потом, у нее руки потеряли возможность пользоваться там крючком и спицами. А ей нужно было руки развивать. И она научилась вязать сразу пальцами. Знаете, есть такие техники, как вязать без инструментов пальцами. То есть любая женщина, которая может вязать крючком или спицами, ну дай себе секунду кайфануть, что у тебя есть возможность. Любой человек, вот мы все, кто присутствуем на этом уроке сейчас, вот мы тут присутствуем на уроке. Мы вот просто по факту, что мы тут. Кроме того, что мы живые, что мы ментально здоровые, что мы люди развивающиеся, мы интересующиеся, мы люди, у которых в жизни есть возможность посвятить время развитию, а не только какому-нибудь тяжелому труду. Мы можем что-то делать, потому что мы выбираем от этого получать удовольствие, а не только потому, что мы там в тяжелых жизненных ситуациях, мы обязаны и все тут. Мы люди, у которых живые, свежие мозги, которые могут воспринимать новую информацию. Мы люди, у которых открытая душа, которая может воспринимать. Мы можем, Таня пишет, что мы можем получать кайф и трогать. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть интернет. У нас есть Рабанит Тита и Галит, которые все это организуют. У нас есть куча источников радости. Только если мы на это посмотрим, обратим внимание. Слушайте, мне кажется, что у нас есть кто-то с поднятой рукой.
Да, кто-то говорит.
Я тебя проверю.
Что интересно, если у нас есть возможность немножко коснуться чуть-чуть также и других синонимов радости. Что такое хедва? Что такое
дитса? Что такое? Что?
Хедва и дитса. Что это такое? Если вы можете коснуться.
Я бы не хотела сейчас разбираться, я думала об этом, Рабанит, это извините. Мне кажется, что если привести больше трех из моего опыта, когда приводишь больше, то у людей ничего, ну, там получается немножко такая. Мне кажется, что мы запутаем.
Хорошо. Ладно.
Если хотите, мы сделаем отдельный урок про
Вики. Очень интересно, мы хотим, да.
Можно вопрос? Первое, что я хотела сказать, что был еще один вопрос, на который вот вы ответили. Это было, когда мы готовили эфир и тему, то я вот сказала Рабанит Тите, что как интересно, что творчество, связанное с местечком, которое мы видим, весь фольклор и все, оно построено на счастье. А мы знаем, как тяжело там жили люди. И как они были счастливы. Ну вот, мне кажется, вы сейчас ответили уже в течение передачи. Мне это очень вспомнилось. А что я хотела спросить, это про первую, самое-самое начало того, что вы говорили. Это что у человека есть день и есть ночь. Так вот, вы рассмотрели ситуацию, когда у человека ночь есть, а дня нет. Да? То есть ему тяжело днем. А если наоборот, тяжело ночью?
Понятно. Йов спрашивает такой вопрос. Ну вот там у человека в жизни есть какой-то кусок, где ему тяжело, легко. Почему Всевышнему не дать человеку только, когда ему легко? Давайте это пошире посмотрим. День и ночь, метафорической точки зрения. Это день, это когда человеку светло, легко, хорошо. Ночь, когда человеку тяжело, темно и плохо. Неважно, когда это математически происходит. Вообще в жизни есть периоды трудные и легкие. Но почему Всевышнему не сделать нашу жизнь так, чтобы у нас были только легкие периоды? Но почему Всевышнему же ему трудно? Но почему ему не сделать, чтобы не было в нашей жизни никаких ночей? Чтобы не было в нашей жизни болезней, трудностей, проблем с деньгами, вообще проблем. Ну, люди приходят и говорят, вообще живем в ужасном мире, несправедливость постоянная. Вообще не говорю. Как это все вообще может быть? Ну и на самом деле есть вещи, которые... Я не знаю. Во-первых, мне кажется, есть вещи, которые человек осознать не может. А во-вторых, мне кажется, что есть вещи, которые... И слава Богу, что не дай Бог, чтобы человек мог такое осознать. Ну, есть вещи, которые, ну, и мне кажется, что если я встречу человека, который скажет, ну, подумаешь, погибли два маленьких ребенка в одной семье, в общем, можно понять. Мне кажется, я такого человека так испугаюсь, мне было бы очень страшно остаться, скажем, наедине с человеком, который вот такие вещи может осознать. Это какой-то очень страшный человек, на мой взгляд. И, ну да, мы люди, а мы живем в мире, который создал Всевышний. Кто-то намного, намного более вообще несравнимо берущий в расчет бесконечность больше, чем мы можем осознать и представить. У нас есть внутри этого мира. Иов говорит, ну почему, тебе же не трудно. Иов говорит, я понимаю, что тебе не трудно, но у тебя есть в этом во всем своя цель. И я понимаю, что у тебя в этом во всем есть своя... И что люди, которые, они там уже ждут, они хотят умереть, я понимаю, что есть огромный кусок того, что я не пойму вот этой всей их боли, которая привела к тому, что их ожидание, их желание это умереть. Но я тоже понимаю, что само по себе, что у них есть желание и ожидание, да, Михаким Ламут, это такая сила и это такая возможность, которую можно уже посылать в разные места. Я понимаю, что я не могу понять до конца, что должен чувствовать человек, как что он о могиле думает, как о радостном событии в жизни. Ну, понятно, что мы бы все желали друг другу, чтобы мы были людьми, которые как о радостном событии в жизни думают о свадьбе, о свадьбе детей, о рождении детей, о рождении внуков, ну, неважно, о чем-то вот таком, а не о том, как бы умереть. Но с точки зрения твоей личной работы, говорит Йов, то, что ты в принципе можешь радоваться чему-то, и могиле, да, могиле, но ты можешь этому радоваться, с этим можно работать, это можно раскрутить. То есть вот этот парадоксальный, но потрясающий взгляд, который, знаете, как Михаев, есть в Талмуде такое понятие Михаевим, что Йосеф Михаев, знаете, там, ну, что есть там Рабин Тарфон, есть тот, кто обязывает всех богатых. Ни один богатый не может сказать, я такой богатый, у меня столько бизнесов, столько денег, я физически не мог Тору учить, я очень занят был, потому что был Рав Тарфон, который был очень сильно богатый и учил Тору. Там Раби Эзер обязывает, я надеюсь, я не путаю имена, бедных, что вот он был такой бедный и все равно мог и Тору учить, и великих вещей в жизни достигать при такой нищете, что уже ни один человек не может в истории сказать. Там Йосеф обязывает, знаете кого, да? Йосеф обязывает, как это прилично сказать?
Красивых.
Нет.
Красивых?
Нет. Йосеф обязывает красных.
Каких?
Красных. Что Бог с ним, что он мало, ладно, он был красивый, но он еще, у него были очень-очень сильные вот все эти желания в эту сторону. А он еще и был красивый. Ладно, если человек, у него с ума сойти, какие желания, но он такой, что на него никто не обращает внимания, он никому не нужен. Как-то ему легче справляться. А у него красиво это было, чтобы добить. У него главная часть была, что у него у самого были... максимально Всевышний в него вложил максимальный уровень вот этих всех желаний, которых в принципе может быть в человеке. А он еще и был красивым. Его еще и все хотели.
Да, понятно.
И уже после Йосефа никто не может сказать, что я могу сделать. У меня гормоны бунтуют, я прям так хочу. Вчера один мужчина сказал, ну пока я еще красивый, а вот я... Ну, там у него там какие-то семейные проблемы, ему нужно. Ну, вот я сейчас так стараюсь, работаю над тем, может быть, вообще зря это делаю. Вот пока я такой красивый, пока я такой весь. Сейчас разведусь, у меня тут масса вариантов будет. Чего я так стараюсь? Зачем? Так все может быть просто. Развелся и гуляй. И я еще пока такой красивый в семье захотят. Вот вы не боитесь, говорит он мне, что вот мы с вами тут работаем, сейчас что-то получится, а через 10 лет я буду говорить, уф, зачем я так старался?
И что вы ему сказали?
А что бы вы ему сказали?
Я первая спросила.
Да, а что бы вы ему сказали? Вопрос. Человек спрашивает вопрос. Вот сейчас у меня в семье проблемы, я стараюсь, хожу там, к психологу, работаю над отношениями. А может намного лучше быстренько развестись, пока молодой и красивый, пока молодая и красивая. И... А что бы вы ему сказали, дамы?
Пишите, дамы.
А разве проблемы уйдут от этого?
Это знаки вопроса? Ты будешь от этого счастлив, и проблемы разве уйдут от этого? Это в смысле там со знаком вопроса? или это...
Верно, вопрос.
Если со знаком вопроса, это шикарная реакция. А, без, ты будешь от этого счастлив. А, если ты будешь работать над своей семьей, то в итоге ты будешь счастлив от результата. Я поняла. Вот, Хаечка, вы смелая, вы можете пообещать человеку, что он будет счастлив. Вот я никак не могу никому пообещать, что он будет счастлив. Потому что я абсолютно, вот, я абсолютно уверена, что счастье, оно вообще не зависит от внешнего. Вот из всего, что мы сегодня с вами говорили, счастье может очень помочь какие-то внешние вещи. Счастье может очень помочь среда. Но если человек не выбирает работать над тем, чтобы быть счастливым, если человек не выбирает раскручивать себе счастье, если человек не выбирает вот эту такую ценность ощущать себя счастливым, чтобы давать в себе время обращать внимание на какие-то важные вещи, у него, может быть, будет офигенно. Галина, через 10 лет поговорим. Замечательно. Окей, да, давай, что мы написали? Внутри от одной проблемы приводит встречи с другой. Но вы понимаете, это мы с вами понимаем, когда тут сидим. А человек, который сидит и мечтает, как он разведется, и сразу все будет идеально. По факту, что он развелся. Кто вам, Саша, дальше будет лучше? Ну, он так мечтает. Вы-то правы, конечно.
Как люди мечтают, что они женятся или выйдут замуж.
Если проблемы не решать сейчас, они же будут в новой семье. 100%. Рванится, то есть, когда сейчас тяжело, то ожидание чего-то, тепла, весны, семейной семьи, выздоровления от болезни, это то, что дает радость. А ожидание само по себе... Елька, ожидание само по себе дает надежду. Радость дает сосредоточиться на том, что, скажем, то, что предлагает Йов, это вообще, раз ты можешь испытывать радость, например, от ожидания, например, то ты можешь отделить вот эту радость от ожидания просто как факт, что вот же она есть, радость, ну маленькая, но вот же она есть. И уже, и уже начать пользоваться вот этой вот энергией, которую дает сама по себе радость. Потом обратить внимание на всякий самоход. Самоход – это вот человеку что-то хотелось и получилось. Или что-то новое он увидел, или что-то новое узнал. Теперь новое узнал, это может быть интеллектуально. Почему вот все, кто здесь присутствует, это же, слава богу, много людей, все, кто здесь присутствует, почему тратят свое свободное утро, еще там накануне шаббата и так далее, на то, чтобы вот это слушать? Потому что интересно. Потому что мы на самом деле интеллектуальные люди, то, с чего мы начали. Мы умеем испытывать радость, мы успеем испытывать удовольствие от вот этого движения. Ну, вот это вот. Мы что-то узнали. У нас мозг подвигался. Я сегодня могу формулу, мы сегодня знаем их формулы, точно место в мозгу, что там, где в мозгу двигается, какие гормоны при этом возбуждаются. Но новое знание абсолютно очевидно возбуждает гормоны удовольствия для интеллектуальных людей. Для интеллектуальных людей, но любое новое знание, оно 100% возбуждает гормоны удовольствия. Причем для большинства людей, ну, интеллектуальных, интеллигентных, развитых, гормон удовольствия, который, там, остеоцин, который у вас увеличится от того, что вы съели вкусняшку или там шоколадку, и остеоцин, который увеличится от того, что вы осознали что-то новое, что-то там у вас, ну, не просто услышали, а вот услышали, что-то с этим сделали, осознали. Количество гормона удовольствия, которое выделится, оно будет значительно в разы больше. Я вам страшнее скажу, даже от покупки новой кофточки. Это все уровень симха. И откуда я знаю, что Всевышний хочет, чтобы мы это делали? Ну, посмотрите, он физиологически это построил. Он физиологически в нас встроил, что новая информация делает нам, возбуждает гормон удовольствия. Осознание, знание, учеба возбуждает гормон удовольствия. И это легче всего раскрутить вот так, совсем такого уровня, да, вот на новом, но то, что нам пишет, то, что объясняет тогда, то, что пишет Йов. Потом а... я... Да.
Что вы хотели сказать?
Не-не-не. В самом себе ожидания, я не знаю, если для кого-то ожидать чего-то, это такая радость, которая дает силы. Ну и замечательно, надо себя знать, знать, как вы работаете. Это не у всех людей, это не входит, скажем. Ожидание радости не входит вот в такую формулировку, которую, скажем, Хазаль приводит как формулировку какой-то из видов радости, насколько я помню вот сейчас.
Рафами Бреслав, если я не ошибаюсь, он говорит такую потрясающую вещь, что мы даже можем занимать радость у будущих событий. То есть это даже как бы радость, это вполне себе такой объект, который можно переносить из одной плоскости в другую. Как вы сказали, сейчас до этого ее берет и переносит ее из плоскости глубокой депрессии в плоскость, давай развивай свою жизнь. Рабби Бреслав говорит, бери радость, которая у тебя будет в будущем, она же будет у тебя, ты дождешь какого-то хорошего события, давай ее перенеси сюда. Что вы скажете?
А, круто. В этом смысле пользоваться ожиданием. Да, это классно. Хорошая параллель. Я не подумала, что это можно... смотрите, понять... Ну, мне кажется, что если бы не вот это, еврейский народ вообще бы не продержался. Мы держимся на том, что будет Бейт Мигдаш в самые сложные времена. Мы держимся на том, что Машиах придет в самые сложные времена. Знаете, есть история, я забыла, как его звали. Один из ребец оказался со своими хасидами в концлагере. И в каждый лель-шаббат они делали что-то, что с точки зрения русской ментальности, во всяком случае такой, в которой росла я, это ровно наоборот. В русской ментальности нас как учили? Тебе больно или тебе плохо, сделай себе больнее. Ну, чтобы терпеть боль, ущипни себя в другом месте, тебе там будет сильно больно, чувствительность переместится, будет и так больно. Нет, вас не так учили?
Ну, типа, как это называется, обмануть мозг.
Типа, но никому не приходило в голову, что обманывать мозг можно положительно. Все обманывать мозг или ну вот все способы терпеть, они были через просто другую боль. Mm-hmm. Никогда не говорили, подумай о хорошем.
Я говорил, отдых это переключение деятельности. То есть устало чего-то одно, пойди поработай, тяжело в чем-нибудь другом.
Или если ребенок там плакал, ему говорили, или сейчас успокоишься, я тебя так накажу, что тебе мало покажет.
Mm-hmm, да, хорошо.
То есть ментальность была построена на... И, кстати, я не думаю, что это очень давно, потому что я пару лет назад буквально до короны была в Прибалтике, давала урок, и мы пошли, вышли гулять, и там шли люди русскоязычные. Мама очень громко шипела на свою... Шипела громко, не знаю, как ей удалось, но она реально шипела и реально громко. Как раз вот в этом стиле. Я прямо, знаете, это самое, вспомнила детство босонога, что если ты сейчас же не успокоишься, я тебя такое устрою. То есть это вот, ну, как бы, или ты и сделай себе больнее, или подумай о будущем, которое будет значительно хуже, и тебе это поможет справиться сейчас. Вот, поэтому я, когда услышала первый раз эту историю, будучи очень юной, то меня она сначала, я вообще не поняла, как же это может быть, как же это может работать, и вот только со временем я поняла, как эта история такая. Я очень давно не слышала, поэтому я боюсь набрать имя Рэби, про которого это было. И он у нас оказался в концлагере своими хасидами. Каждый лель-шаббат, каждый эрэб-шаббат, они садились в круг, как притише. Ну, понятно, у них не было денег, был жуткий голод, и они были очень измучены. И каждый по очереди рассказывал про шаббатные блюда, которые готовила его жена. Или если юный его мама. И в конце Рэби говорил, и мы встретимся с вами после войны, и мы все это вместе попробуем. И для меня это такое, ну, это он не просто одалживал радость. Он, с одной стороны, он одалживал вкус, он одалживал возможность чувствовать себя сытым. Он одалживал возможность чувствовать себя спокойным в такой жуткой ситуации. Но при этом он привязывал. Он привязывал. Мы здесь и сейчас очень-очень временно. Наше настоящее место. Там, где мама и жена с нами вместе. Там, где шаббат, настоящий шаббат. И там, где мы спокойны, веселы, счастливы и можем по-настоящему работать с Всевышним. А то, что сейчас нужно вот это пока пережить, ну, так это можно пережить. Мы же знаем, где мы по-настоящему.
Сильная
история. Окей. Это ваше. Есть что-то, что вы хотите еще?
А?
Куда дальше пойдем с этим?
Мне очень интересно, хотя вы сказали, что... Ну, пожалуйста, ну, скажите хоть двух словах. Что такое дитя?
Я очень не люблю говорить про вещи, когда у меня нет рядом источников. Я вот с этим сижу и чувствую себя уверенно.
Тогда я понимаю. То есть,
на чем... 32 года поставили страшный диагноз, сразу четвертой степени. Как мы можем ее поддержать, какими словами? Ого-го. Слушайте, во-первых, мы можем за нее молиться. Во-вторых, я не понимаю, когда говорят, там не волнуйся, все будет хорошо или что-то такое. Я не знаю, я не понимаю. У меня нет Руха Кодыша, нет возможности такое сказать. Но помочь ей осознать, что она жива сейчас, и что сейчас она живой человек. То есть самое страшное, что с ним случается, с людьми, которые заболевают, это уйти в болезнь. Что если эти люди, они всерьез воспринимают свою болезнь, они всерьез воспринимают то, что вот с ними сейчас происходит, и уходят в болезнь, и уходят в то, чтобы только чтобы заниматься болезнью, то действительно жизнь заканчивается. И уже откуда брать силы на то, которые нужны, чтобы справиться с болезнью, брать непонятно. Если это человек, которому помогают истории о людях с такими же болезнями, которые выкарабкались, и таких историй куча. И я подозреваю, у нас время совсем заканчивается, да, какое-то время назад. Но я подозреваю, что если бы мы сделали такой урок, каждая могла бы рассказать про случаи, которые она лично знает и лично видела, или лично видит, про людей, у которых были страшные болезни, они выкарабкались. Но кроме этого... И если это то, что этому человеку помогает, ну хорошо, пусть у него будут положительные модели. Если это не помогает, это не принципиально. Принципиально помочь человеку видеть ту жизнь, которая у него есть здесь сейчас. Что жизнь продолжается. Что он сейчас жив, что он не должен целиком уйти к болезни, все и больше ничем не. И мы не знаем, мы действительно, мы же не Всевышние, но мы не знаем, какие у Всевышнего планы на этого человека и на его судьбу. Но все время, что он жив, если он будет жить, если он будет видеть моменты радости, видеть моменты счастья, присоединяться к сильным частям, которые в нем существуют, его шансы на то, чтобы Бейзрат Ашем продолжить, они несравнимо больше. И в конце концов, даже если он уйдет, то время, которое он здесь, он использует правильно. Используется смыслом. Они в ужасе, страхе, депрессии и кошмаре от того, что с ним происходит.
Да. Мы затошим. Давайте мы ее благословим. Вы ее благословите, мы все скажем амен, и это будет.
Давайте. Кто написал? Давайте вы ее благословите. Как ее зовут?
А вот, видите, вам пишут. Если эта девушка, женщина, читает на иврите, есть книжка потрясающая. Рав Аарон Маргалит.
Я не знаю, что за книжка.
Это Лех. Рав Аарон Маргалит. Вот, а он написал, у него несколько раз была.
Вот, у меня есть подруга, видите, четвертой стадии, которую врачи похоронили 4 года назад, мы за нее молимся, она бегает, работает. Я тоже знаю такое количество таких историй, что, и не дай бог, это не значит, что мне надо молиться или не надо понимать что-то серьезно, но вот как Ель приводит историю, я тоже такие вещи, ну,
книга называется, она переведена, я думаю, на английский, на французский, может, даже на испанский, я не знаю, на каком языке, чуть на русский, я не видела, что ее переводят. Я напишу ее на иврите, или вы, ее автор Аарон Маргалит, она совершенно крутой бестселлер была несколько лет назад в Израиле. Я напишу по-русски. Галит, вы это перепишите в общий чат. Аарон Маргалит.
На самом деле, не обязательно, кто-то пишет, возможно, врачи ошибаются. Возможно. А есть, когда врачи вообще не ошибаются. В современной израильской медицине все-таки не так много шансов врачам ошибиться. Но, как мне сказали несколько врачей и несколько профессоров в Адасе, которая одна из лучших наших больниц, чего-то я в какой-то момент опять там... Я вам рассказывала, наверное, да, что я сама по себе беременеть начала только сильно после 40. До 40 врачи считали, что я в принципе беременеть не могу теоретически, а потом после 40, и я в какой-то очередной раз, когда со мной это случилось, я так и не поняла, и говорю врачу, в каком смысле, в таком возрасте, как это? А он мне говорит, слушайте, врач в Адасе, не просто врач, но профессор в Адасе. Он говорит, слушайте, ну вот вы не думайте про цифры, и вы не думайте про диагнозы. Вы понимаете, ну вы-то религиозные, вы же должны понимать. Ну вот Всевышний так решил, тело так работает. Но мы же ничего не знаем. Такой очень серьезный профессор в Адасе. Я не знаю, ли можно его имя, хотя я его не спрашивала, может цитировать. Ну такое, знаете, к которому приходишь частно, платишь там больше 1000 за встречу и все такое. Да, посмотрите, пастор Бонит, если вы хотите, там несколько имен нам сказали, чтобы помолиться, давайте расскажите, и мы все скажем амэн.
Тафа шлема ле Альбина бат Сара, и Альбина бат Хава, и Дина бат Тося, и все больные, которым нужна рефуа, всем больным, которым нужна рефуа, шлема, бемера биямейну, быстро. Полное выздоровление душевное, физическое. Безрат Ашем.
Амин.
Рабанит Эстер, возвращаясь к нашей теме, все-таки это месяц Адар, радость, которую мы должны сейчас. То есть, я так понимаю, если я правильно поняла ваш урок, что есть несколько типов радости, совершенно как бы несколько пластов источников, и мы просто должны это в себе развивать, знать, что это существует, да, не бежать по этой жизни как лошадь, да, а как умный мишка, который остановился и посмотрел, где есть мед, и не поленился залезть в это дупло, да. И
я очень советую женщинам, тоже я женщинам листочки на уроках даю и прошу, чтобы они дали себе несколько минут прямо написать для себя свои примеры. Вот что здесь сейчас у меня в жизни есть примеры: симха, гиль, там, ну неважно, если что-то еще успеваем разбирать, еще там ошер. То, что мы сегодня с вами три вида потрогали. Оши что-то другое, но все равно. Вот прямо, чтобы, и, возможно, этот источник там себе на холодильник или там где-то на видное место, чтобы это встречало нас, чтобы было что-то, что нас якорит немножко в обычной жизни. Чтобы мы, или вот это вот классическое упражнение, каждый день записывать три радости, которые были сегодня. Чтобы было что-то, что направляет мозг, чтобы что-то направляет внимание на то, чтобы видеть в жизни радость. Раф Якобсен, у него есть такой пример, который он очень любит. Он начинает с того, почему работает гороскоп. Почему гороскопы, которые пишут далеко не гениальные там астрологические люди, работают. Он приводит пример, как он был мальчиком, и он людям там раздал гороскопы, поспорил с ними на $50, что он не работает. Все сказали, точно работает. Вот то, что с вами случится в ближайшую неделю. Он честно переписал гороскоп, дал им, сказал, что если у них сработает, то он даст $50. И они все пришли довольные и счастливые, сказали, что все сработало. Он сказал, тогда платите мне $50, я честно переписал, и гороскоп вам перепутал. он давал гороскопы людям от других злаков. И, то есть, почему же им казалось, что работает? И он объясняет, что он приводит пример, такая так называемая полочная теория в психологии, что мозг работает как полочки, что полочку выдвигают, какие-то есть куча-куча полочек, есть куча вещей, на что можно обратить внимание, но какие-то полочки выдвинуты, какие-то ящички выдвинуты. И вот, то есть, то, что каким-то образом больше высвечено, то, на что мозг больше обращает внимание, этот человек видит. Все остальное не видит. Раньше считалось, что с человеком происходит за день около 80 вещей, которые можно считать случаем. Сейчас считается, что больше нескольких тысяч вещей, которые можно считать случаем, ну каким-то там случаем. Из них человек запоминает в среднем, скажем, 10. Те 10, которые человек запомнит, будут именно те, которые ящичек выдвинут. То есть если мы встаем утром и мы... настроены, что вот сегодня что-то случится плохое, я знаю этот мир, меня точно обманут, надо быть настороже. К концу дня у вас будет список вещей, где этот мир вас обманывал, и вы были недостаточно настороже, и вообще все было очень трагично. Если вы встали утром и вы говорите себе, так, мне к вечеру надо будет записать 3 радости, которые со мной случилось, а еще я хотела бы записать там что-то про, не знаю, приятных людей, которые меня порадовали. Вы удивитесь, насколько в каждом вашем дне такие вещи найдутся. Ой, классно. Я вот вижу, что каждый день смс от Толдот с напоминанием вам про, делает радость. Класс. Здорово.
Интересно, каким образом... психологи вычленили эти события, вот это количество, их же может быть, какими мерками они пользовались, чтобы сказать, что именно такое количество будет событий?
Ну, там все время меняется классификация, все время есть формулировка, это все, ну, что есть формулировка события, там, или это, ну, не важно. Это меняется, еще 100 раз поменяется. А вот что, на что человек обращает внимание, как на него это действует, это действительно проверяю нейрологически, это действительно проверяю буквально на MRI. Что когда человек обращает внимание на что-то более такое светлое и так далее, у него реально начинают иначе бегать нейроны мозга и другие и другие области мозга расширяются, увеличиваются и становятся более рабочими. Это сегодняшний день был совершенно факт. Можно, когда нас когда учат, нам прямо эти киношки показывают, как вот там, как мозг меняется, как меняем, мозг начинает реально физиологически иначе работать. То есть это не просто какие-то штучки, что мы верим, что это сильно влияет. А это прямо физиологически мозг начинает работать иначе. Та самая позитивная психология, которую вы упомянули, она же действительно реально единственная область психологии, которая себя проверяет все время на MRI, на нейрологии и все такое. И там огромное количество опытов, которые сделаны, в частности, в Иерусалимском университете. Я видела, конечно, лично, я видела только работы, которые делали в Иерусалимском университете, но я видела съемки тоже из других университетов. Человек вот на таких простых вещах, на вот таком настрое, на таком осознании по-настоящему меняет себе строение мозга. Вы представляете? Причем вот этот мозг, который думает позитивно, он действительно более гибкий. У него действительно более развиты те сферы, которые отвечают за ментальное здоровье, у него действительно уменьшены и закрыты сферы, которые отвечают за депрессии, вот прям физиологически. То есть сегодняшние знания, они, конечно, когда вот с этими сегодняшними знаниями, как Всевышний это сделал, и ты читаешь то, что написано, это, ну, ты каждый раз Всевышний настолько это вот прямые вещи простые говорит. Что Всевышний говорит, делай так, он настолько прямо вот прямые вещи имеет в виду. Вот настолько человек именно так работает. Вот абсолютно. Опять, это не значит, что если я думаю, хорошо, не случится война, не случится землетрясение и не случится никаких трагедий.